Больше вы знаете, если ты будешь иметь общение с Богом, ты будешь больше знать. А здесь, да, а здесь тебя наставят просто. Личное общение тебе никто не заменит. Никакой преподаватель. Ты поймешь, когда начнем проповедям готовиться, когда это все войдет, ты увидишь. Это все Писание буквально насыщено. Просто мало уделяется времени.
Михаил Филиппович. Через полторы минуты.
Я не знаю, это твой персонаж, русских очень много, христиан, это
что? Все, на перемене возьмешь ли машину? Первые два часа обед. На сегодня нет, на понедельник.
Нет, сегодня. Сегодня. Да нет, если надо, просто.
Иначе. Иначе материал не осваивается материал. Споем, может быть, за время пения кто-то еще подойдет, потом помолимся.
Мы споем первый, последний. Мы бодрее на жизненном пути пойдем. 691.
Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Свою Божию работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит никогда, если будем доверять Иисусу. Волю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу. Постоянно взоры к небу возносить, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу.
Будем молиться. Кто молится? Аминь. Которые здесь проходят такие трюки, как на зоне. Или у нас в школе тоже такое бывало. Там с 5-6 урока, ну, самые такие уже тяжелые уроки, последние. Кто-то захочет, ну, хочет домой убежать. Ну, и класс был дружный, и хотели всегда, чтобы ни ученица не заметила, особенно если это классная руководительница последние уроки имеет. Так мы пар тут одну убираем с конца, там где-то сзади там закидаем или одежды, там, или еще что там, цветы поставим там на эту парту. И она не видит, что есть парта свободная. Все нормально, все хорошо, есть, все есть. Так смотри, стульчики уходят.
Почему ты? Чтоб мы меньше сбегали,
что ли? Хорошо, братья, какой был у нас в прошлый раз, какая тема была? Разъяснительная проповедь и также серия разъяснительных проповедей. Давайте мы немножко вспомним определение. Какое определение у разъяснительной проповеди? Как она строится? Мы сейчас немножко вступление сделаю. Мы помним, что проповеди между собой отличаются только структурой своей, да? Все наши проповеди основаны на Библии. Все наши проповеди должны быть инспирированы или вдохновены от Духа Святого, да? Все должны христоцентричны быть, то есть о Христе. Они отличаются между собой только структурой или подходом, как мы их составляем. Поэтому давайте посмотрим, чем отличается разъяснительная проповедь от текстовой или тематической проповеди.
Разъяснительная имеет отрезок, большой отрезок.
Первый признак. Строится на большом отрезке, ну, Писания, да? То есть, может быть, глава, может быть, целая книга даже взята вместе. Пункты под пункты нам указывает сам текст. Да?
Они разъясняют.
Еще что? А, еще к разъяснительной проповеди нужно больше готовиться. Ну, я думаю, что ко всем проповедям нужно хорошо готовиться, но разъяснительная проповедь действительно требует больше времени, да, чтобы подготовить ее. Еще чем?
Она разъяснительная проповедь толкуешь специфический текст, главные мысли.
В разъяснительной проповеди мы толкуем больше бы как по тексту. Ну да, ну в текстовой мы тоже самое.
Ну да, но там где-то главную мысль берешь и разъясняешь на
самом
деле. Никуда не уклоняешься.
Угу. Главную мысль как бы нам больше диктует сам текст. То есть как ход главной мысли, все подпункты, все пункты. За пределы этого читаемого текста. Еще какие-то, знаете, отличия? Которые говорили в прошлый раз. Сейчас я сам еще эту страничку. Хотел еще один раз, так чтобы вспомнили, для того, чтобы повторили, посмотреть конспект по одному посланию. Первое послание к Фессалоникийцам, 67-я страница. 67-я страница, это в наших учебниках. Первое послание к Фессалоникийцам. План-конспект сможет отразить только самые значительные детали отрывка. Ниже мы приводим план-конспект разъяснительной проповеди, охватывающий все первое послание к Фессалоникийцам. Вот план-конспект ко всему первому посланию. Тему озаглавили «Важные духовные качества христианина». Первое качество – вера. Это качество нужно рассматривать с первой главы, всю главу по второй главе с 16 стихом. То есть, начинаем с первой главы и заканчиваем второй главой 16 стих. Вот это все говорит о вере. Весь этот отрывок, как мы будем его разъяснять?
На вопрос. Когда вы читаете текст? В начале, до того, как вступление или как? Или она сразу, ты план так говоришь?
Это... Когда в разъяснительной проповеди читается текст?
Любой. Даже вначале текст надо прочитать, потом сказать, у меня тема такая, 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 пошел, как пункты все объяснительные.
Мне обязательно читать.
Ты же не можешь начать сразу с первого пункта, и люди не знают, о чем ты говоришь, и доглядываться.
Братья, да, мы еще немножко об этом тоже будем говорить. И сегодня планировалось и о стержневом высказывании, о вступлении говорить. Текст желательно читать в начале. Да, в начале. Но это не всегда. Почему? Я пришел, скажем, встал за кафедрой, я имею вступление. Мое вступление занимает буквально до одной минуты, к примеру, да? Я говорю это вступление, настраиваю людей на мой текст. К примеру, это пятница вечером. Человек пришел с работы, он целый день поработал, и там на работе где-то с кем-то имел какой-то напряженный там, разговор или еще что-то. Или ну, за рулем ездил на траке, и, там, ему пару раз же подрезали сегодня, ему было ну, не по себе. И он пришел в этих раздумьях, пришел на собрание. Теперь я первый выхожу говорить слово. Человека нужно настроить или привести вот в это общество, в эту среду, где он находится.
Понять, что он в собрании.
Да, и его мысли где-то еще ну, заняты теми переживаниями, которые он имел за этот день. Я делаю вступление. Если я сразу прочитаю текст, может ему не уловится, и он не приклеится к его рассуждениям. Я сделал какое-то вступление. Братья и сестры, да, сегодня был у нас такой, ну... рабочий день, каждый имел свои заботы, переживания, но слава Богу, то, что нашли время все-таки прийти на собрание и здесь побыть в общении с Богом, быть в общении друг с другом. И я сегодня хочу прочитать вот такой-то стих. Да? Ну, примеры, говорю, это такое абстрактное вступление. Это вступление вначале идет перед текстом, текст потом читаем. Но когда мы начинаем уже вплотную разъяснять наш уже план, уже первый пункт, второй пункт, и не прочитали текст, это уже ошибка. Это уже неправильно. В тематической проповеди там немножко по-другому. Мы говорили, что тема должна быть библейской, да? Но не всегда она может, или не всегда, не обязательно, чтобы всегда она была подтверждена или подкреплена стихом из Библии. Так оно или нет? То есть не всегда вот эта тема в тематической проповеди. И мы что делаем? Если нашли место, прочитали вот это место. Как? Нет, не подгоняем стихи, потому что если нашли место, которое именно ясно говорит об этой теме. Но если нет такого стиха, который ясно говорит об этой теме, который мы сейчас скажем, то нет нужды в этом. Мы сделали вступление к этой теме. Может, объявили так тему, но не тоже так, всухо. Слава Богу, что мы собрались, братья и сестры. Моя тема и проповедь сегодня будет такая и такая-то. И первый пункт. Пошел объяснять первый пункт. Нет. То есть вступление, чтобы подготовить публику к этой проповеди. Сегодня мы будем говорить о вступлении. И после этого, когда ты начинаешь уже разъяснять первый пункт, ты уже сказал, что моя тема будет о любви. И первый пункт о любви к Богу. Да. Или Божья любовь к нам. Первый пункт Божья любовь к нам. Я уже теперь читаю место. Ибо так возлюбил Бог мир, ну, наш известный стих, да, Иоанна 3:16, я читаю уже это место. Вот в тематической проповеди вот примерно такой расклад идет. То есть, если мы в самом начале не прочитали, это ничего страшного. Просто мы сразу начинаем проповедь со вступлением, и потом мы переходим к раскладке. Поэтому просто я немножко рассуждал сейчас в той группе.
А большой ли минус, если вступление отсутствует? Это бывает с текста и потом под пункты пошли.
Знаете, я помню такие проповеди, когда я даже вступление делал, но в каких случаях? И даже смотрел, наблюдал за другими проповедниками, тоже чувствовали вот это. Было призывное пение, были призывные стихотворения. И он выходит последний говорить проповедь, да? Последнее слово. И когда он вышел уже говорить слово, у него слово тоже призывное. Он уже увидел, как ход собрания идет, все. И то, что он приготовил говорить, у него тоже уже с этим, как говорится, уклоном или ну, в этом направлении будет слово. Здесь ему не нужно. Вышел, прочитал текст. Я прочитаю текст, который говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас».
Не надрывают той нити,
которую... Да, то есть здесь ему уже вступление не нужно. Только что была песня, только что было стихотворение об этом. Вот поэтому я говорю, что однозначно, что это минус, всегда сказать, это тоже нельзя. Хорошо, братья, есть вопросы по разъяснительной проповеди? На сегодня принесли текстовые проповеди? А? Конспекты? Да? Сегодня буду собирать все эти конспекты в конце урока. Да, попробуем. До понедельника есть время. Хорошо, на понедельник сразу запишите себе домашнее задание. Как раз... Да, да, это
просто для сканировать
получается. Да, это же вас не заставит там отдельно лишние 3 часа поработать.
Не, не то, просто что ты помнишь, это говорил, что в церкви.
Да, да, и сейчас в конце еще об этом будем еще говорить. Так, 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 сейчас. Домашнее задание, чтобы я не забыл. Это потом забуду и... Так, так, так. Вот он. Братья, для того, чтобы нам лучше освоить эту тему, разъяснение проповеди, сделайте первое упражнение. Хотел и второе, страница 72. Первое упражнение. Хотел и второе, но чувствую, что я только задам.
Первое, да?
Да, первое упражнение, страница 72. Да. Назовите, указывая номера стихов, количество разъяснительных блоков послания к филиппийцам, 4 глава, и скажите, что, по вашему мнению, является в каждом из них основной мыслью. Как раз хорошо. 72-я страница, первое упражнение.
Так мы третью главу должны разбить, и четвертую одновременно разбить.
Давайте все-таки возьмите еще и второе упражнение тоже. Нет, и второе тоже. Братья, здесь по четвертой главе, ну здесь нечего делать. 15 минут сели и все готово здесь. Нет, братья, если поняли, нет, если поняли здесь смысл, как в разъяснительной проповеди, то здесь нечего делать. Я просто боюсь, чтобы на курсах не преподавалось лентяйничество. Я почему хочу, чтобы все-таки сделали второй пункт, потому что когда вы сделаете вот этот план, будете составлять, тогда появится вопрос. Эти вопросы вместе мы будем обсуждать в классе. Если вы не будете делать, то вопрос у вас появится аж только так, когда вы когда-нибудь придете к этому...
Что нас просит?
Да, что нас просит? Знаете, как в одной церкви было здесь, где-то в Америке, там все выступает, там вопросы разные задают. Приехали братья Союза, и вопрос задает одна сестра там на членском собрании. Ну, такого она была назидательного характера. И брат уже не выдержал, который, ну, говорит, ну, сестра, ну, такие вопросы спроси у мужа, а муж и рядом сидит. Спроси у мужа дома. Она говорит, а что он знает? То есть, и из рассказа очевидцев оказывается, это была где-то реальность, что муж был очень, очень слабый в Слове Божьем. Хорошо, братья, записали себе домашнее задание, да? Первое и второе упражнение, страница 72. Я вам специально не задал, там есть другой, который побольше немножко времени требует, другой пункт, другое упражнение. Самые легкие задал. Хорошо. Братья, мы сейчас переходим на введение в проповедь. Что такое введение в проповедь? Введение или вступление? Хорошо, братья, я сейчас сделаю введение. Введение – это часть проповеди, с помощью которой проповедник подготавливает слушателей к самой проповеди. Это было введение или нет?
Нет, это формулировка введения.
Это уже было определение, да? Определение. То есть я сейчас не сделал введение. Введение специально предназначено для того, чтобы она подготовила слушателей. И оказывается, что ни странно, но введения есть разные. Есть разные введения. И если смотреть мирскую науку или светскую науку, они говорят, есть эмоциональное введение, есть наглядное введение, есть... А? Не знаю, как по-английски. А? Да, да. Но это именно к вступлению касается, к введению. Не во время проповеди, а введение. Есть эмоциональное, есть... Как я сказал второе? Эмоциональное, короче, есть слуховое. Три вида введений есть. Да. Короче, что это, что я хотел этим сказать? То, что введение бывает разного вида. Иногда бывает, что мы выходим за кафедру, и очень хорошее вступление приготовлено, уже там расписано все. Мы берем, уже встали за кафедрой. Братья и сестры, сегодня очень хороший торжественный день. Все, что я говорю, все правильно, все на своем месте. Может быть, эти все даже хорошие, но не соответствуют нашей эмоции. Братья и сестры, сегодня радостный торжественный день. День Христового там, воскресения. Поздравляю вас всех с этим праздником. Ну, Христос воскрес и так далее. Должно быть введение, то есть введение должны присутствовать все вот эти моменты. И мы сейчас тоже немножко насчет этих введений будем давать такие практические определения. В реальной практике введение в процессе подготовки проповеди обычно формулируют в последнюю очередь. Потому что после того, как написана основная часть и заключение проповеди, проповеднику гораздо легче составить введение, подходящее к проповеди, и которое лучше всего мобилизует и удержит интерес слушающих. Хотя введение обычно готовится позже, мы считаем полезным рассмотреть его именно на данном этапе. То есть мы начинаем сейчас полностью, как нужно готовиться к проповеди. Какая... как состоит наша проповедь, из чего и как нужно к ней готовиться. То есть, почему здесь говорится, что введение лучше подготовить в последнюю очередь? Когда у вас уже вся проповедь готова, даже заключение готово, введение, она как раз будет вводить людей или слушателей именно во всем том, что вы уже приготовили. Представьте, что у вас ничего еще не приготовлено, вы уже хотите сделать введение. К чему у вас будет это введение? Вот, оно начнет формировать мою проповедь. В лучшем случае это введение может быть к стиху, который я когда-то подумал говорить в проповеди. Но не будет к этой проповеди. Поэтому для того, чтобы правильно было введение, и для того, чтобы оно правильно, но соответствовало нашей проповеди, введение всегда готовится в самую последнюю очередь. Введение является важной составной частью проповеди, и успех всей проповеди немало зависит от способности проповедника достичь внимания слушателей в самом начале своего вступления. Необходимо представить введение так, чтобы с самого начала вызвать интерес слушающих, поэтому не стоит жалеть усилий на разработку вступительной части проповеди. В конце я вам приведу один пример введения, который начинается в Америку. Цель введения. Первая цель – подготовить аудиторию к слушанию. Вторая цель – направить мысли слушателя к теме проповеди и показать ее важность. Вот эти две цели, они обязательно должны быть достигнуты в нашем введении. Если мы не достигли этих целей в нашем введении, тогда наше введение оно теряет свой смысл, и только пустая трата времени, и слушателей, наоборот, мы отвлекаем от нашей проповеди. То есть мы говорим, наша проповедь будет неинтересная, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно. Ну, примерно так получается. Да, мы хотим, чтобы они слушали нашу проповедь, но мы ее представляем сразу как неинтересной, как непривлекающей. Довольно часто люди, пришедшие на богослужение, совсем не готовы к слушанию, то, что мы уже говорили. Некоторые из них обременены проблемами, переживаниями или скорбями, в результате чего их сердце не подготовлено. Другие заняты какими-то либо вопросами, третьи чувствуют недомогание. Таким образом, задача проповедника является привлечь внимание слушателей. Я вот одно время говорил проповедь для детей в церкви. То есть так, ну, у меня было такое желание, и каждое воскресенье, то бывало через воскресенье, готовил специально проповедь для детей. И знаете, я заметил, только начну проповедь с какого-то интересного рассказа или с каких-то там, интересных таких моментов из жизни Давида там или еще что-то. Дети, воровать можно? Все сразу зашевелились, можно или нельзя? Кто да, кто нет, ну, только как сориентировался. И сразу у них появился интерес, что будет дальше, да? Ну, я говорю на практике детей, со взрослыми, может, не стоит прямо, так грубо подойти, резко их завести, да? Но тоже вот их нужно привлечь сразу интересом к своей проповеди. Вторая цель введения – это направить мысли слушателя к теме проповеди и показать ее важность. Всякая библейская истина является жизненно важной, но, к сожалению, многие слушатели не осознают этого. Проповедник должен в кратких словах введения показать важность и актуальность затронутой им темы. Что получается? Нам можем попасть в крайность. Введение это должно быть интересно, да? Ну и правильно, должно быть интересно. И что мы? Придумали какую-нибудь там шутку? Или придумали, не будем говорить сейчас анекдот. И про личность анекдот говорить. Так, шутку, христианскую шутку приготовили, да? Притчу. И дальше что? Все засмеялись, все хорошо улыбнулись, и мы начинаем серьезную проповедь. Мы приготовили их к нашей проповеди или нет? Да, а они, наоборот, заинтересовались. Но они приготовились к чему? К шутке. Да. Поэтому наше введение должно быть в первую очередь интересной. Одна сторона тоже должна быть интересной. Но вторая сторона, она должна обязательно подготовить уже слушателей к нашей проповеди.
Можно вопрос?
Угу.
Интересно это заключается не в том, что должно быть это. То есть это сама... Показать важность или то есть интересно в том смысле, что это не то, что там какая-то история там забавляющая или еще что-то, а в том, что это мы показываем, насколько нам важно или необходимо к нам, да?
Братья, примеры говорю, я понял, примеры говорю. Мы хотим проповедовать текстовую проповедь на отрывок о воскресении дочери этого Яира, да? Да. Хотим на этом отрывке проповедовать, да? То есть текстовая проповедь, мы взяли вот этот случай, мы приготовили хорошую проповедь, и мы введение делаем. Дорогие друзья, кто из вас когда-нибудь увидел воскрешающего мертвого? То есть
воскрешающего.
Ну как мертвый воскресает, как это правильно сказать? Воскресение мертвого, да, умершего, да. Кто из вас увидел воскресение умершего? Кто из вас стал когда-нибудь свидетелем или увидел в своей жизни человека, который умер и потом воскрес? Да, и таким образом сразу даешь тон, оно и интересно, это, ну, это вступление, и сразу даешь тон на всю, вот, на всю проповедь. То есть люди интересуются, а интересно, что он скажет? Он нас спрашивает, а он видел? А он что-то знает про таких случаев? Кто-то, может быть, сразу, который неверующий пришел на собрание, сразу скажет, ну, здесь что-то связано с Чумаком или с Кашпировским. Что он интересен, что он скажет. Кто-то другой скажет, что это, может быть, там он сейчас расскажет что-то из последних новостей про НЛО. Но в то же самое время все заинтересовались. Оно является и интересным. Я сейчас такое грубое вступление сделал, то есть я не обдумываю до конца. Но все равно оно является и интересным, и в то же самое время направляет служителей к моей проповеди. Я не знаю, Яков, я ответил на твой вопрос?
Я
а он знал на него ответ.
Я имел в виду просто, когда слово ты сказал, должно быть интересным, то есть своего рода у нас направление мыслей заставляет работать, что это какая-то...
Незабавная, сказал, незабавная.
Да, что это направить...
Интересно, это который заинтересовывает людей. Содержание в виде...
Разве может быть использоваться вообще такое слово проповеди? Интересно. Ее, наверное, надо, ну, возможно, чем-то заменить. Но слово интересное, оно как-то не подходит. Вот,
давайте мы сейчас найдем это слово.
В крайнем случае, ну, говорят, фильм интересный был, там, или поэма, или опера. Но слово Божие, оно как-то, ну, если можно так выразиться, богодухновенно должно, скажем так, от проповедника, да, она должна как-то изливаться.
Хорошо.
Через него.
Провели интересно. Хорошо. Извините, брат, вы выросли в христианской семье или в неверующей?
Нет, нет.
В неверующей семье, да?
Нет, я пришел из мира.
То есть выросли в неверующей семье?
В неверующей.
Ага. Я сразу это понял. Почему? Потому что сразу, вот сейчас я сказал это слово, и каждый по, ну, по-своему воспринимает это слово. Давайте мы сейчас попробуем дать другую формулировку вот этого понятия. Вступление наше должно заинтересовать людей. Нет, заинтересовать людей, я хочу сказать. Вот именно вот этого.
Чтобы человек обратил внимание.
Привлечь внимание.
Заинтересовать
внимание. Да. Вот именно вот это и имеется в виду интересно. Заинтересовать. То есть, интересно это когда? Я интересный человек. К примеру, да? Это когда я своим, ну, содержанием, своим разговором, своим поведением, я смог для кого-то стать интересным или заинтересовать его. К примеру, Марк, он музыкант. Я тоже где-то учился на музыке, а может быть, я вообще там закончил там, высший университет, всю консерваторию там, по музыке. И он со мной встретился, и мы начали о музыке что-то говорить. И он мне что-то одно рассказывает, второе, а я ему еще там что-то рассказываю. А вот там в консерватории, вот то-то-то, вот когда там на скрипке играли, там вот такая-то скрипка была хорошая, ну и так далее, и так далее. И он говорит другому, знаешь, это... Человек такой интересный, там, в нем, с ним можешь о музыке столько говорить и говорить. То есть в таком смысле. Я не знаю, правильно поняли или нет. Но я не говорю, что это вы должны употреблять это слово в своем вступлении. А?
Такого слова
нет. Я могу такое настроение у него, потому что помню вас богодухновенно. Такое настроение, только брат хочет дать
свое. Братья, да. Братья, это однозначно, вся проповедь должна быть боговдохновенной. И вступление, и концовка, и все.
Но... Миша, да, не может быть боговдохновенной.
Мне нравится, как вот это слово объясняет готовность. Он говорит, что вы говорите с проповеди, а Дух Святой знает, кого касаться. Это не значит, что он будет всех касаться. Может, он ваша проповедь коснется, ну, только одного человека. Вы делаете свое дело. Но я имею в виду, мне, когда я выхожу, мне не надо заинтересовать его, если так скажем. Мне надо говорить Христа и Христа распятого.
Хорошо.
Если я буду правильно говорить, а Дух Святой работает, да, вот это и есть.
Вот, очень правильно вы сказали, если я буду правильно говорить, вот мы то, что мы сейчас занимаемся, то, чтобы правильно говорить, чтобы не получилось так, что мы пришли в дом, я приехал к брату Виктору домой, его жена, я знаю, что она очень вкусно готовит, ну вот на этот раз я приехал к нему домой, и она взяла мне там за стол посадила и дала мне, кинула немытый помидор, огурец там тоже, не поймешь, там полугнилой кинула, И говорит, там соли дала, хлеб, говорит, ну кушай. Не подготовлено, неправильно это все. Да? Его нужно почистить огурец, вон там половина огурца хорошая, из него можно хороший салат сделать. В этом и стоит вот наша задача, вот проповедников, в правильной подготовке. Хорошо, братья, мы пойдем дальше. Содержание введения. Введение не должно быть однообразным и однотипным. То есть...
Зачем я к тебе пришел? Первое, второе, третье. Вот это мне надо для тебя. То есть вначале приветствие какое-то, вначале спрашивают, как дела, там, а потом садятся, пьют чай, там, или уже дальше разговор идет, и выясняют, какие причины.
Одолжи денег.
Хорошо, братья. Введение не должно быть однообразным и однотипным. Дорогие братья и сестры, слава Богу, что у нас есть еще одна возможность собраться здесь, на этом месте. Каждый раз вот то же самое, это однотипное. Если это сказали другие братья, но я никогда это не говорил, и теперь я вдруг такое вступление сделал, это нормально, это хорошо. Но когда я постоянно одно и то же вступление делаю, я знаю, в нашей церкви есть один брат, пожалуйста, правда пожилой, но хороший брат, просто он так уже привык, уже годами так проповедует, выходит, прочитаем из книги Псалтырь. И все. У него все проповеди начинаются с Псалтыря. Уже некоторые там помоложе говорят, о, брат Псалтырь сейчас будет проповедовать. Понимаете, почему? Потому что всегда однотипное начало. Даже не то, что выступление, а вообще начало проповеди. Нужно избегать введений одно и то же вступление. И здесь такой пример. По милости Господа мы снова собрались. Если первая фраза проповеди состоит из скучных, пустых или не относящихся к теме проповеди, замечаний, проповедник с первых минут может потерять внимание слушателей. Вот важность введения, да? Это очень важно. Какое введение мы делаем? Введение может состоять из вопроса, короткого примера или истории написания книги Библии. Откуда вы взяли текст для проповеди? Возможно, вы сделаете обзор какого-либо гимна предыдущей проповеди или стихотворения, показав связь вашей проповеди с тем, что уже было сказано в собрании. Введение не должно содержать каких-либо извинений по поводу плохой подготовки, по причине неожиданного предложения участвовать в проповеди и тому подобное.
Часто слышно от этого, я не ожидал, что мне предложат, но я буду там проповедовать.
Да. То есть, другими словами, друзья, извините, что я плохо скажу, но послушайте.
Там ошибки
ищут. Я был на Дальнем Востоке, там постоянно переезды, то есть с одного места в другое. Но у меня уже была своя сумка дежурная такая, которая везде со мной была, и там место для Библии, для сборника было. Ну, получилось так, что в одной семье зашли, там немножко порассуждали над Словом Божьим, и после того, как порассуждали над Словом Божьим, местный хозяин дома, сестра верующая, жена его, а сам хозяин неверующий, он взял Библию, что там полистать, что-то посмотреть. Мы собрались выходить, и я забыл там Библию. Забыл Библию, мы выходим, прямо уже на собрание идем. Все, Библии моей нет. У меня конспект, у меня все уже приготовлено, уже все закладки стоят где надо. Здесь проповедь нужно говорить. Но я и не ожидал это, и только открываю уже прямо перед уже собранием. Начинается, открываю сумку, там нету этой Библии. Ехать не успеваем. Ну, я был, вот, может, кто-то знает, брат Василий Ротарь из Кицкана, из Молдавии. Был вместе с ним. Ну, я выхожу за проповедь, ну, за кафедру, там, за микрофоном, и говорю, так и так, братья и сестры, простите, что так получилось, я забыл свою Библию, буду читать из другой Библии. И не могу найти то место, листаю, чужая Библия, уже не такое расположение. И он говорит, Миша, ну что ты сделал? Твоя проповедь была хорошей. Немножко, да, вначале была заминка, там пока нашел первое место. Твоя проповедь была хорошей, но что ты сделал? Ты слушателям сказал так. Извините, я сегодня буду плохо проповедовать. У меня нету моей Библии.
Твоя Библия только
отличная. Да, когда будет моя Библия, тогда будете меня хорошо слушать. Понимаете, вот сразу, то есть негласно или подсознательно мы это, вот такую информацию говорим слушателям. Нельзя такое делать. Если даже такое случилось, покайтесь перед Богом. Просите у Бога помощи и ведения. Но слушателям это не надо говорить. Принципы подготовки ведения. Как правило, ведение должно быть кратким. Желательно меньше полчаса. По продолжительности времени видение должно быть не более 10% от времени всей проповеди. То есть 2-3 минуты, так как цель проповеди состоит в том, чтобы донести людям Слово Божие. То чем раньше мы перейдем к основной части послания, тем лучше. Хотя обычно следует подходить к предмету постепенно. Необходимо также избегать и излишних проволочек. Следует устранить все вторичное, включая ненужные извинения, шутливые выражения или пышное поздравление по случаю праздника. Бывают случаи, когда вполне уместно сердечно поприветствовать аудиторию, особенно если на кафедру выходит приезжий проповедник, незнакомый публике, но такие приветствия не должны быть длинными. То есть, приветствие даже оказывается это не вступление. Ты приехал, поприветствовал, это хорошо. Но это должно быть настолько коротким, чтобы уже не затмило всю твою проповедь. Итак, некоторые моменты здесь прочитаем, так разберем и пойдем дальше. Первые несколько минут проповеди нередко решают многое. Именно в этот момент проповедник либо достигнет внимания слушателя, либо утратит его. Если проповедник начнет свою проповедь с того, что близко и важно людям, он с самого начала обретет их внимание и подготовит к восприятию своей проповеди. Неизбежно возникает практический вопрос, каким образом можно стимулировать интерес в самом начале проповеди. Первый способ. Это привлечение внимания состоит в возбуждении интереса. Когда мы возбуждаем интерес людей, то есть заинтересовываем людей в этой проповеди. Например, проповедник может начать проповедь с описания своей беседы с неверующим. Он может, например, сказать: «Как только я заговорил с ним, он тотчас же задал мне вопрос, почему церковь никак не оставит меня в покое?» Подобное начало непременно вызовет интерес слушателей к тому, что же ответил проповедник неверующему, и смог ли он дать ему удовлетворительный ответ. И оказывается, весь ответ – это наша проповедь, да? Наша проповедь получается как ответ на, вот этому грешнику. Второй способ возбуждения интереса состоит в разнообразии. Здесь мы уже сказали, что не начинать проповеди одинаковым. Одна проповедь может начинаться с уместной цитаты, другая со строфы какого-нибудь гимна. Третья с необычного высказывания, четвертая с вопроса и так далее. Еще один способ пробуждения интереса состоит в том, чтобы соотнести проповедь с обычными жизненными ситуациями. Понимаете это определение или нет? Еще один способ пробуждения интереса состоит в том, чтобы соотнести проповедь с обычными жизненными ситуациями. То есть сравнить проповедь или провести какую-то параллель. Начав с изложения какого-либо случая, который наверняка касается жизни и образа мышления слушателей, их ежедневных проблем и потребностей. Например, говорим проповедь о рождении свыше. Я сейчас свой пример приведу. Говорим проповедь о рождении свыше. И когда мы хотим говорить о рождении свыше, мы находимся где-то в каком-то селе, да, там, где земледелие, обрабатывают землю и все такое. То есть люди знакомы с земледелием. И хотим объяснить людям, что нам нужно умереть для греха и родиться для новой жизни. Теперь, если мы вступление сделаем такое. Дорогие друзья, братья и сестры, все, которые здесь присутствуют, все мы хорошо знаем, что такое сеять. Зерно, когда мы сеем, оно в первую очередь должно умереть. То есть, когда оно опускает корень, оно полностью умирает, с того зерна уже не остается ничего. И оно, когда умирает, только тогда способно дать жизнь другому стебельку или другому росту, который вырастет. И этот росток уже принесет уже много еще других зерен. То есть, для того, чтобы принести плод, нужно умереть. Вот это может быть вступление. Конечно, здесь нужно убрать все лишние слова, все так, чтобы оно было кратким и в себе включало оно весь объем вот этой информации. И потом начинаем проповедь нашу. Так как семени нужно умереть для того, чтобы принести плода, мы тоже должны умереть, чтобы жить вместе с Богом, чтобы принести плод хороший, добрый в нашей жизни. И так далее уже начинаем с нашего там, стиха, места из Писания и так далее. Например, рассказав об автомобильной аварии, в которой кто-либо получил травму, о ребенке, который упал в колодец и которому удалось спасти жизнь, о пожаре в доме, о возникших у молодого человека сложных отношениях с соседом по квартире, о человеке, который заблудился в лесу, о необычном происшествии, на каком-нибудь массовом празднике и так далее. Именно использование таких элементов, самых обычных ситуаций и событий в жизни людей, сделает наши проповеди ближе к людям и наполнит их смыслом. Не следует, однако, рассказывать какие-то истории исключительно с целью развлечь слушателей. Это то, что мы говорили немножко раньше. То есть с целью развлечь слушателей, просто развлекать, чтобы они немножко посмеялись. Не стоит этого делать. И еще попутное такое определение, что если мы в проповедь смешим людей намеренно, да, то есть хочу рассказать, чтобы просто рассмешить. Это в случае ничего вообще не имеет с проповедью, ничего вообще не имеет с темой моей. Я хочу просто рассмешить слушателей, это грех. Смехотворчество грех, да? И если у нас будет такая цель, мы потеряем благодать и присутствие Духа на протяжении всей проповеди.
То есть нас уже будут смотреть не как проповедника, а как забавляющего.
Братья и сестры, братья, даже независимо от того, как на нас будут смотреть, Бог не сможет через нас действовать. Я знаю одного брата, хорошо знаю его, он покаялся, он в миру, он был клоуном, работал в цирке. Их и музыкант тоже он хороший. Но он свидетельствует о себе. Говорит, братья и сестры, когда я покаялся, говорит, вот эту сатанинскую соску, водку, говорит, как рукой отнял от меня. То есть не водку, а курево. Курево. Говорит, это молоко бешеной коровы, водку. Говорит, тоже я сразу оставил. Говорит, а вот со смехотворством, говорит, до сегодняшнего дня борюсь. И он хороший проповедник. И говорит проповеди. Может быть, некоторые проповеди и не одну вы слушали его по кассетам, по отцам.
Слушатели убедились, да?
Да. Но я сам был свидетелем, когда он с переживанием говорил проповедь о страданиях Иисуса Христа на одном хлебопреломлении. Я никогда так, так близко не воспринимал вот эту всю картину, как происходило все, но он смог это передать. Вот это все, что происходило тогда, когда его бичевали, когда его все истязали на это. И вы знаете, он в продолжении уже своей проповеди, уже приближался вроде бы к концу, и делает такое заверение. Я не знаю, как эти солдаты могли терпеть такое. Как они могли позволить себе такое невинного человека, Божьего Сына, бить этими плетями и рвать на него мясо вот этими плетями. Говорит, наверное, у них совести вообще не было. Если бы было хоть немножко совести, хотя она и без зубов, но она бы их до костей бы сгрызла. И вы знаете, действительно хорошая проповедь была. Но здесь оборвал нить всей своей проповеди. И он действительно сказал еще пару предложений, понял это и сказал аминь, и сел на место. То есть допустил вот такую шутку, которая не нужна была, которая она помешала все. И он дальше понял, что дальше Бог уже через него не может говорить. Поэтому и во вступлении, во продолжительности всей проповеди мы должны избегать каких-либо шуток или смехотворств. В какой-то мере проповедник сам является ведением в проповедь. Своим внешним видом, одеждой, голосом, поведением и сердечным настроем. Он либо располагает людей к слушанию проповеди, либо отталкивает. Приходит проповедник за кафедрой. Вот, к примеру, заходит. Братья и сестры, мы сегодня будем говорить о любви Божией. Галстук поправь. Заходи благоговейно, да? То есть настрой твой должен быть. Я не могу еще прическу вам показать по-другому. Но это есть. Это есть. Если у нас внешний вид, если наш подход, наше движение, они не соответствуют нашей проповеди, тоже неправильно. Или ближе, это может быть слишком такое преувеличенное, ближе к нашим собраниям. Выходит брат за кафедрой. Братья и сестры, я хотел вас сегодня поздравить с Рождеством Христовым. Братья, разве это поздравление? У него радость в сердце. Он такой сам по себе, но мы должны изменяться. Мы проповедники. Мы должны обучать себе или как воспитывать себя правильно все делать. Поэтому в нашем внешнем виде, в нашей одежде мы всегда вот, делаем уже сразу как бы вступление для проповеди. И так нас и слушают. Иногда бывает так, что на проповеди выходят братья, которые имеют слабость плакать, выходят без платка. Тоже плохо, да. Здесь и слезы, может быть, текут или еще что-то. И вообще для проповедника это полезно иметь платок в кармане при себе. Летом потеют, может быть, и, там, или еще что-то. Зимой нос немножко течет. Полезно иметь вот этот платок в кармане. Потому что после того, как он вот так пару раз сделал, или вот так, это уже все. То есть, если кто-то еще, который тоже так делает, он еще не заметит это. А если который более культурный человек, он не воспримет в дальнейшем. Хорошо.
Или когда выходит в куртках, тоже очень некрасиво.
Да, чуть ли не в спортивном костюме. Это все не соответствует. Вообще принято в рубашке. Чтобы рубашка была. Даже сверху свитер какой-то, чтобы здесь был воротничок, чтобы было приятно. Не обязательно галстук. В некоторых церквях говорят...
Я не понимаю, почему такой большой момент делает такой большой акцент на галстук. Например, я смотрю, Геннадий Константинович был постоянно в галстуке.
Братья, мы сейчас галстук не будем разбирать.
Если мне подходит, говорят, знаешь, куда ты ведет тебя? В ад. Я говорю, ну давайте посмотрим на всех наших
сестер. Это сегодня?
Не-не. Не первое, знаешь. Я так посмотрю на наших сестер, у них тоже кончик. Косынки тоже ведет куда. Ну что, акцент на все это делать, это же...
Братья, в двух словах скажу насчет галстука и идем дальше. Братья, можно так, чтобы не остановиться на галстуке? В двух словах скажу о галстуке. Галстук не мешает и не помогает проповеди. Если человек находится в обществе, где принято с галстуком, пожалуйста, будьте любезны, одевайте галстук. Если там необходимое, там воспринимают только с галстуком. Если там воспринимают только без галстука, у нас в Молдавии такие есть села. Я приехал, был в городе одном, проповедовал утром там, в галстуке. Вечером пришел, там большая церковь, но в селе, там без галстука. Взял его, снял и...
Ну, а ты на Благовестие ездил, там как, больше 50-50 или просто смотрел уже по аудитории, где...
Братья, в деревне, честное слово, не одевал галстук. Нет. Когда там приходят эти бедные люди, там во что одето, я выйду, там такой доцент с галстуком, оно делает большую границу между мной и служителем.
Белую рубашку обычно не одевают.
И там, когда был праздник, на праздник я одевал белую рубашку всегда. Желательно, чтобы за кафедрой выходить в костюм. То есть, в пиджаке. Желательно. Почему? Потому что вот и здесь тоже там сказано, что это как бы более целомудренно. И бывают случаи, когда наша одежда разнообразная, кроме пиджака, она вызывает нехорошие мысли у сестер. У сестер, которые, может быть, где-то что-то имеют, какие-то недомогания в каком-то вопросе. Братья, в рубашке проповедуем, но говорю, за лучшее. Если в рубашке, уже в рубашке. Я сейчас тоже перед вами в рубашке только. То есть без этого самого. Да? Но за лучшее, если есть возможность, быть в костюме. Особенно, когда дирижируют на регенты, там и руки поднимаются. Такое, за лучшее в костюме. Хорошо. Да. Молимся, без ЕСИ заканчивается или в ровно? Да? Все, молимся.
Господь, дорогой, славь Бог, дам нас, Господи, что можно взять для себя, Господи. Помоги, Господи, принять это в жизни, Господи, что на Твоей славе через это. Наш вечный Бог, Отец, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Спасибо, я в такой... куртке выхожу проповедовать примерно. Как она смотрит. Мне кажется, она более такая интеллигентная. В сравнении с такой вот, это более такая уличная. Да.
Я вот тоже, к примеру, раньше кожанки вышел, проповедовал.
А если ты не знаешь, как это дождя? Такие как 4-year-old guys.
Да, то как-то разные.
Ну, все отлично. Это не очень
понятно.
Мой дедушка очень против, ужасно.
Это
мой дедушка.
Слышно.